Господи, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, нас сейчас. Потому что мы нуждаемся в Тебе, мы уже слышали, как наши сердца могут убегать от Тебя, убегать от Слова Твоего, в проповеди думать о чем-то другом, не поклоняться Тебе в слушании и изучении Слова Твоего. И потом мы, Господи, такие, как есть, в смирении и простоте просим, помоги нам, пожалуйста. И помоги тем, кто не с нами здесь сегодня, кто дома, может быть, я знаю, некоторые люди заболели, может быть, еще какие-то, может быть, кто-то остался дома, как Петя рассказывал, не очень правильный мотив. Побуди их присоединиться к онлайн-трансляции и благослови, Господи, там тоже назидаться от Слова Твоего. Мы на Тебя, Господи, уповаем. Говори с нами. Аминь. Сегодня мы начинаем серию проповедей о духовной войне. Послание Ефесянам, которое мы изучаем, один пастор спросил меня недавно, а почему ты решил эту тему взять? Я говорю, я обязан это делать. Я проповедую стих за стихом, и есть масса текстов, которые я бы никогда бы не выбрал проповедовать, если бы я выбирал просто, что бы хотелось бы мне. Наверное, эту тему я бы долго не выбрал бы. Как-то Бог ничего такого не создавал в моей жизни, чтобы я подумал, что нам очень важно эту тему изучить. И просто идя, нам приходится, это благословенная вот такая обязанность, приходится исследовать эти тексты. Это как раз вот то, что сейчас у нас послание Ефесянам 6 глава с 10 стиха. Это уже практически самый конец этого послания. И сегодняшнюю проповедь я назвал таким образом. Я всегда даю название проповеди для того, чтобы отразить саму сущность истины, которая будет провозглашаема из текста. Вот смысл, почему я даю название, чтобы с самого начала было ясно, на чем фокусироваться. Название такое: «Осознайте реальность духовной войны, не впадая в крайности». Осознайте реальность духовной войны, в которой мы находимся. Давайте прочитаем этот текст. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, чтобы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». В послании Ефесянам, если вы увидите, до конца остается совсем 4 стиха. И в этих последних стихах идет уже такое как бы завершение послания, некоторые обстоятельства личной жизни Павла. Там тоже есть удивительные уроки, мы на них посмотрим. Но из таких мощных тем это самая последняя тема послания Ефесянам. И этой теме мы посвятим около 2 месяцев. Мы будем исследовать этот текст и будем от этого текста переходить в другие тексты для того, чтобы понять полноценно духовную войну, в которой мы находимся. Нам нужно провести столько времени, потому что эта тема непростая. В этой теме в современном христианстве, в истинном христианстве или в таком культурном просто христианстве, в смысле все христиане, это как культура их, очень много заблуждений есть. И много есть разных тенденций, которые каких-то, ну, таких мистических, языческих представлений, которые оказывают на нас влияние, и это проникает в христианство. А кроме этого, ну, тема из-за ее сложности, она вызывает иногда споры, и я думаю, что то, о чем я буду проповедовать, тоже для некоторых людей будет сложно. И, может быть, кто-то не согласится с тем, как я буду учить на эту тему. Поэтому нужно посвятить себя тому, чтобы глубоко исследовать эту тему, чтобы приобрести Божьи убеждения внутри себя. Не просто ознакомиться кое-как, а действительно, чтобы это были нашими убеждениями. И в течение этой серии вы увидите, что это важная тема для нашей жизни. Это не какая-то религиозная тема, такая отторгнутая от нашей обыденной жизни. Я пытался показать, что все послание Ефесянам с величественными истинами, которые можно воспринять просто религиозно, на самом деле все послание адресовано к нашей обычной жизни ежедневной, к нашим сердцам. И эта тема не исключение. И перед тем, как мы начнем изучение, мне нужно, я должен сделать небольшое вступление для того, чтобы некоторым людям или некоторой категории людей помочь понять меня, с какой перспективы я это проповедую, чтобы облегчить им, ну, восприятие некоторых истин. И вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что в этой сфере я не просто теоретик. Бог так сделал, что в моей жизни у меня был опыт работы как с простыми, с простой духовной войной, так и сложной, как в лично моей жизни, так и в служении другим людям. Если говорить о служении другим людям, просто вот одни из таких, может быть, самых сложных духовных битв, в которых я участвовал, вот таким образом выглядели. Однажды я помогал, будучи достаточно молодым верующим, я должен был помогать одному сатанисту, который пытался вырваться из сетей сатаны. Жизнь этого человека была ужасающим образом разрушена, он слышал разные голоса, он испытывал разные сверхъестественные вещи в своей жизни. Он делал разные вещи нехорошие, он звонил мне домой, когда меня не было, еще мобильников не было, на телефон, и говорил моей маме, что меня уже убили давно, и всякие разные такие страшные вещи говорил. И это, в общем, то есть он не просто милый, интеллигентный человек был, то есть его жизнь была ужасающим образом разрушена. Я был у него дома, это не было очень легко. Он рассказывал разные сверхъестественные вещи, как там дух дедушки к нему приходит, и всякие такие разные вещи. Это не было просто, иногда он начинал просто, он впадал в такое состояние, когда он там звонил мне по телефону, он рычал просто в прямом смысле слова, и всякие угрозы там делал, ну и так далее. Был у меня другой случай, когда я помогал члену церкви, который попал в психбольницу. У нас, я посещал эту девушку в психбольнице, она была с диагнозом шизофрения, и у нее было масса всяких, ну, вот это состояние раздвоенности личности и зависимость от сексуальных разных таких вещей. Ее жизнь тоже была очень разбита. В другой раз я помогал прихожанину церкви, который испытывал приступы эпилепсии. Он падал, у него была пена изо рта, и он дергался, и после этого он был в таком ступоре, он не мог воспринимать действительность. Этот человек жил далеко не в Киеве, и я ездил не один, и мы молились о нем, мы старались помогать в этой ситуации. Этот парень, кстати говоря, он рос в христианской семье, и однажды его там побили, и потом топили в реке, потому что он иштунд, и после этого у него началось вот это вот. Был случай, когда я помогал христианке, которая занималась магией, хотя таких, конечно, случаев очень много было, и это состояние человека очень депрессивное, очень подавленное, желание покончить жизнь самоубийством и вот всякие такие разные вещи. Я помогал разным христианам, которые испытывают различные сверхъестественные какие-то моменты или какие-то ужасные проявления. Очень навязчивые греховные мысли, неспособность избавиться от там, матов или хулы против Иисуса Христа, когда человек читает Библию. Какие-то страхи, которые очень сильно контролируют человека, что он не может остаться один дома, что он боится темноты, что он там, ну, разные-разные вещи, тут просто не перечислить. Или когда человек наполняется такой ужасающей злобой или ненавистью, или когда человек слышит различные звуки, так сказать, там домовых и всякое такое. Голоса, когда человек ощущает присутствие зла. То есть я случаи просто перечисляю. когда человек получает пророчество то ли во снах, то ли еще каким-то образом сбывающееся, и может даже это насчет Бога зачислить, но это было от сатаны. Разные даже сверхъестественные сексуальные ощущения физически человек даже переживал. То есть разные вещи. То есть когда я об этом говорю, я не говорю просто как из библиотеки, я там изучил эту тему и просто вам сейчас дам 10 каких-то пунктов. Я дам вам пунктов, конечно, потому что Библия вот уже в этом тексте дает нам пункты. Но просто что, я это больше говорю к тем людям, которым будет трудно некоторые истины воспринять и которым может показаться, что я примитивно воспринимаю духовную войну и недостаточно серьезно отношусь к реальности духовного мира, злого мира. Я лично сам испытывал ужасающие такие приступы страха, когда просто кажется невозможно от этого избавиться. И необоснованный страх, ничего особо не происходит, просто наполняет тебя. Вот. И сегодня, то есть такое вступление, немножко, чтобы вы лучше понимали, где я относительно этой темы. И сегодня мы с вами сделаем две вещи. Во-первых, мы сделаем небольшой обзор того, какие есть в принципе представления о духовной войне в христианстве. Нам нужно это сделать, чтобы лучше понять библейский текст. Я сожалею, что мы не сразу к тексту приступаем. Я не люблю так делать, но иногда, мне кажется, так лучше. Я боролся, чтобы не с этого начинать, но не смог это увидеть. А потом мы посмотрим на реальность духовной войны, и мы посмотрим достаточно текстов. Итак, обзор существующих позиций по духовной войне. Я выделил 4 таких основных направления, с которыми мы можем с вами встречаться. Первое, назвал бесомания. Мания – это страх, или такое, не страх точнее, а такое увлечение. Это когда христиане, и не только христиане, видят бесов очень-очень часто и везде, и думают, что духовная жизнь, духовное, например, возрастание в характере, в святости, решение каких-то проблем, то есть отсутствие этой святости – это потому, что бес вселился, и поэтому, чтобы осветиться, нужно беса изгнать. То есть, например, такие христиане видят бесов как причину каждой жизненной проблемы. Например, болезнь, и они изгоняют беса этой болезни. Иногда это доходит даже до таких очень смешных, когда люди изгоняют без головной боли, без насморка там. Или другие финансовые трудности, финансовый кризис, и видится, что это бесы именно вот как бы все это создали. Например, плохое отношение коллег, когда люди понимают, что ко мне плохо относятся, мне нужно изгнать бесов из моих коллег, и тогда они изменят свое отношение, потому что это не коллеги, в общем-то, реагируют на меня, а это бес, который в них вселился. Или конфликт в семье, когда муж, жена ссорятся, и в какой-то момент они... Жена, например, говорит, реальный случай, она говорит, я вдруг увидела, как это в глазах моего мужа, это не муж, это бес через эти глаза смотрит, и он говорит. И просто в конфликте, когда он ей там говорит, там, я не знаю, приготовь мне кушать, ты меня не кормишь, она в запале уже, она начинает, по именем Иисуса Христа повелеваю тебе, умолкни, связываю тебя, запрещаю тебе действовать через моего мужа, а он в ответ ей, как бы, он ей говорит правильные вещи из Библии, а бес противится. Сразу я скажу, это может быть немножко для нас, так юмористично выглядит для многих, но я хочу вас уберечь от того, чтобы мы, может быть, улыбаясь об этом, не пренебрегали нашими братьями и сестрами. То есть, говоря об этом, я не пытаюсь сказать, что какие они там глупые, что, то есть, нисколько. Просто это есть, разные люди по-разному, в общем, начали так верить и тому подобное. Некоторые верят, что даже такие проблемы, как поломавшаяся стиральная машинка, решаются таким образом. И котел, кстати, тоже. Некоторые, я слышал случаи, когда изгоняют беса спущенного колеса в машине. То есть вот есть такое направление, как бесомания, где вот такая мания с бесами связана, она везде. А другие отсюда же, они видят бесов как причину собственных грехов. В этом случае они говорят, что дьявол заставил меня раздражаться. Он заставил меня обмануть, он заставил меня накричать. И поэтому мне нужно связать там беса, который вселился в меня в какой-то момент, когда я просто проморгал, и где-то я недостаточно много помолился, где-то я не почитал Библию, где-то я, может быть, пропустил собрание, где-то я, может быть, не простил кого-то, и бес вселился в меня. Верующие люди верят, что бесы вселяются в детей Божьих даже. Есть такие христиане, я так не верю. И поэтому решение этой проблемы собственной греховности в том, чтобы связать беса и изгнать его из себя. То есть я раздражаюсь, потому что я не виноват, а потому что бес, я проморгал, и он в какой-то момент захватил меня. Другие видят бесов как причину слабости характера, гневливость, лень, уныние, обжорство, и они изгоняют этих бесов, неспособность строить отношения и так далее. Во всех этих случаях христиане считают, что избавление от перечисленных вот мною сложностей кроется в том, чтобы запретить сатане действовать, связать беса, начать его изгонять. Это первое такое направление. Такие христиане обычно идут к пасторам, которые изгоняют бесов, чтобы те помогли им избавиться от этого. Или они идут на специальные служения освобождения, где эти служения посвящены изгнанию бесов, где что-то там проповедуется, используется музыка, и потом какой-нибудь служитель, у которого есть, вот так они верят, дар изгнания, и он просто вот изгоняет, и люди после этого получают какое-то облегчение, им легче после этого, на какой-то промежуток времени. На этих служениях начинается запрещание, связывание, изгнание. А также люди, они не могут все время, потому что ситуация не меняется, они не могут все время ходить на эти собрания или к пасторам, поэтому они учатся самозащите, самоизгнанию. Второе направление. Я назвал это оккультная зависимость. Наверное, вот в наших кругах скорее это ближе к нам. Это когда воспринимается некоторые проблемы, например, некоторые перечисленные проблемы. Я тоже один период времени очень верил в это и делал так, когда воспринимается какая-то проблема, например, сверхъестественно, человек слышит, что кто-то ходит по квартире, и он боится очень сильно. Воспринимается это как причиной этому было то, что, например, моя бабушка или мама взяла мою фотографию, понесла какой-то ворожке, и они там что-то мне хотели суженого-ряженого для девушки там приговорить. Или там в детстве заикание лечили там всякими там выкатыванием яйца и всякими другими гадостями. При этом стояла иконка рядом, и молитву «Отче наш» читали, пользуясь чисто дьявольскими способами. То есть, и вот из-за того, что это сделали, я даже в этом не участвовал, это сделали для меня, сегодня я переживаю вот это ненормальное, сверхъестественное, то есть естественное, описанное в Библии христианская жизнь, да, и трудности, и проблемы, а это как сверхъестественное, сверхнормальное, так не должно быть. Это в моей жизни, потому что они это сделали. Или, например, я там играл в карты, а карты не просто карты, а там валет означает это, а дама это сатанинские какие-то там несколько веков назад изобретения, и поэтому через это как бы моя защита духовная какая-то, вот некий такой колпак надо мной, под которым я находился, получила такую брешь, открылось какое-то окно, и это позволило не обязательно сатане в меня вселиться, но как минимум дало право бесам каким-то оказывать на меня сверхнормальное влияние, сверхобычное. И поэтому у меня появляются такие разные вещи. И для того, чтобы решить эту проблему, мне нужно закрыть это окно, и делается это с помощью отречения от того, что было. То есть, когда я покаялся перед Христом, это не решало эту проблему, Бог простил мне грехи, но вот эта зависимость оккультная, почему она называется оккультная? Потому что чаще всего вот эти переживания ненормальные, которые человек переживает, кстати, люди это переживают. И если кто-то из вас это переживает, вам нужно идти и говорить об этом. В этом нет ничего стыдного. Это нормальная духовная война и битва, какие бы ужасающие стыдные вещи ни происходили в вашей голове, в вашей душе или еще что-то, вам нужно идти к служителям и говорить об этом, и вам нужна свобода. Это ненормальное состояние христианина, поэтому идите, не стесняйтесь этого. Но как бы вот, когда речь идет об оккультной зависимости, то почему называется оккультная? Потому что что-то связанное с оккультизмом обычно считается причиной, которая дала бесам такую власть иметь. И поэтому освобождение, то есть это, понимаете, да, это мировоззрение, почему я испытываю эту проблему. То есть просто допущена какая-то ошибка, я не знал, что это плохо. Пошел к гадалке, она мне там нагадала, например. она предсказывала мне на картах очень много правдоподобного. Вот у меня был такой случай. Как бы я не знал, я там это на вечеринке, мы там веселились, там, я там. Но потом у меня какой-то страх, я не знаю почему, и мне служитель, соответственно, или там какая-нибудь книжка говорит, это причина вот этого страха вот в чем. Что-то там у тебя было в прошлом, и вот как ты это можешь решить. Тебе нужно молиться и отрекаться от этого, что ты был с этим связан, с этим миром, ну скажем, сатанинским, даже ты не осознавал этого, не намеренно, и тогда Бог это закроет, и ты будешь свободен. Это второе такое направление, здесь оно более тонкое, более сложное, мы будем разбираться с этим. Третье направление я назвал таким образом. Библейское наставничество и душепопечение. Это когда христиане верят так, что когда человек испытывает, вот, например, такое вот, какие-то сверхъестественные проявления, или вот этот ужас в своей душе, то сатана ведет войну против него, он его искушает, он атакует его. Это серьезно очень. Это действительная сверхъестественная духовная битва, в которой участвует эта душа. Но помочь этому человеку нужно не с помощью изгнания беса, как в первом случае, не с помощью выяснения списка его оккультных грехов и отречения по списку от этих всех грехов, и беречься того, чтобы сталкиваться с оккультными вещами, которые нас, кстати, окружают очень, очень много. Мы не знаем многих вещей. Например, мы не знаем, я знаю, в некоторых церквах так говорят, или говорили, что вот очень важно, если от хлебопреломления, от хлеба остался, ну, крошка упала хлеба, очень важно, чтобы ничего не осталось, потому что если придет какая-то, как она называется, не волшебница, колдунья, и она просто возьмет этот кусочек хлеба, и она потом унесет это с собой и, так сказать, наведет порчу на церковь. Поэтому мы должны быть очень осторожны с этими вещами. То есть это определенное мышление вот такого вот мистических вот таких всяких вот мира такого. Кстати, Фрэнк Перетти, может быть, вы замечали, может быть, даже кто-то читал книги его. Он много-много такие романы писал, в которых он описывает более первую позицию, конечно, ну, первую, вторую, как бы, что бесы везде и как, ну, в таком духе. Здесь же вот эту проблему, которая в третьем случае библейское наставничество душепопечения, человек будет решать таким образом. Он скажет, да, ты испытываешь это давление от сатаны. И есть причина, почему Бог допустил, что сатана так атакует тебя. Причина этого кроется не в бесе, который в тебе, и не в том, что твоя бабушка где-то там по наследству тебе передала оккультную зависимость. Причина этого кроется в твоем сердце. Что-то в твоем сердце неправильно, не соответствует Богу, и Бог хочет это изменить, и Он позволяет сатане тебя атаковать. Если вы помните книгу Иова, первые две главы, когда Иов даже ничего не имел, Бог решил прославиться и позволил сатане до определенной степени атаковать Иова. Потом он приблизил эту границу к жизни Иова, но за эту границу сатана не смог перейти, потому что сатана это не второй Бог, который борется, плохой Бог борется с плохим, с хорошим Богом, а это всего лишь ангел, падший ангел, который как пес на цепи, которому сколько Бог отпустит цепи, столько он может к нам приближаться. И он может очень легко его забрать. То есть Бог в этом смысле допустил этому человеку такие страдания. Причиной этому он хочет явить свою славу, как в случае с Иовом, и он хочет изменить сердце человека. В принципе, как в случае с Иовом, то же самое. И есть другие случаи. То есть он хочет действительно, и поэтому помощь этому человеку будет заключаться в том, чтобы наставлять его, если очень сложный случай со всякими сложными сверхъестественными переживаниями, нужно молиться за него, пользоваться тем оружием, которое описано здесь, в послании Ефесянам. Кстати, заметьте, мы еще этого коснемся, но в виде обзора, чтобы мы лучше понимали. Послание Ефесянам написано в Ефес. Ефес был... Тогда все города были очень оккультные, но Ефес был колоссально оккультным городом. Если вы прочитаете в Деяниях, что было, ну, в общем, посмотрите, это я вам не буду говорить, о чем там идет речь, посмотрите, когда Павел пришел в Ефес, что там происходило. В частности, многие люди, которые занимались всякими там волхвованиями, связями с оккультными, с бесами всякими, принесли, покаявшись, принесли и сожгли массу книг, которые очень дорого стоили. Этих всех оккультных. То есть это был город, погрязший в оккультизме, город, погрязший в бесовщине. И вот апостол Павел добирается в конце своего послания до этой темы, послания к Ефесянам. И посмотрите, о чем он говорит. Он говорит о победе с помощью наставничества и душепопечения. Он говорит, вот оружие, верьте. Будьте припоясаны истиной, стойте на истине, а не на лжи. Слово Божье достаньте, как меч духовный, который вы можете поражать сатану. То есть, помните, Иисус в пустыне так делал. И так далее. Просто посмотрите. Казалось бы, это место, где должно мощно, глубоко и подробно, или хотя бы кратко, выражено серьезное отношение Павла к духовной войне по принципу изгнания бесов или по принципу освобождения от оккультной зависимости. Все в церкви имели предков, которые были с оккультизмом связаны. Это была идолопоклонническая страна, там постоянно. А идолы, Павел в другом послании говорит, потому что принося жертвы идолам, кому приносят? Бесам. Бесы стоят за идолами. Но смотрите, он совсем об этом не говорит. Это третья позиция. И четвертая позиция, которая существует по отношению к духовной войне. Материалистическое христианство. Это христианство, которому мы все с вами склонны, я склонен. Поэтому для меня серия этих проповедей большое благословение уже и будет. Мы склонны рассматривать мир через призму просто науки. То есть даже есть библейские, что-то происходит, потому что кто-то кому-то что-то сказал, там какие-то проблемы у человека. Это не потому, что есть духовная битва, а какие-то сверхъестественные. Да, это просто у него в мозгу там происходят какие-то там биохимический баланс нарушился, и поэтому ему там что-то видится, слышится какой-то голос. То есть духовный мир отсутствует, по сути. Не, он есть в теории христианской, но в практике человек это не видит. Например, он раздражается. И, почему я раздражаюсь? Почему? Потому что почему и все остальные люди? Потому что мне помешали, а я хотел это, а мне не дали это получить. И это нормальная, естественная реакция сердца человека. То есть так и животные раздражаются, да, злятся, когда им что-то там не даешь. Забираешь кость у собаки, она злится на тебя. То есть это естественный такой рефлекс, такой психологический или там интеллектуальный, или там душевный. То есть духовного мира не сильно существует. То есть это такое прагматичное христианство. Одни, как вы видите, могут впадать в очень мистичное христианство, когда они бесов видят в поломавшемся тостере даже. Или там кто-то более в оккультной зависимости не впадает в такие крайности даже и близко, но они видят проблемы очень, я объяснил как. Другие же очень могут впадать в такой прагматизм, тебе просто нужно там дать установку психологическую, и просто это все решается. Не бери в голову, некоторые люди там реагируют даже в церквах, когда человек переживает что-то, вот такие проблемы сверхъестественные, ему говорят: так, Иисус все простил тебе при покаянии, молись, и все будет нормально. То есть они даже не делают душепопечения и наставничества такому человеку. То есть они как бы закрывают на это глаза. Отсюда такое христианство развивает служение по принципу: нужно лучше организовать, нужно красивее, как бы с точки зрения ораторского искусства, подготовить проповедь, нужно добавить больше эмоций, это воздействует, нужно более качественно все сделать, нужно построить систему, какую-то систему в церкви. И я не против качества, не против всего этого, но эти люди... И я думаю, мы по-своему склонны к этому. Они вот имеют такой наклон в эту сторону. Они склонны вот так видеть мир. Они не склонны быстрее побежать помолиться. Они не склонны в какой-то проблеме, там где-нибудь на работе, в пылу, в жару, даже в мыслях просто помолиться: Господи, устрой это. Они бывают не склонны, даже совершая служение в церкви, уж где-где, а тут как-то естественно нам молиться. Хотя на работе точно так же нужно молиться. Но уж и даже здесь как-то не особо хочется молиться, то есть главное все просто правильно подготовить. Вот это такое четвертое направление, которое христиане, которые в принципе игнорируют реальность духовной войны, недооценивают ее серьезность, они не смотрят в благовестии на человека, они больше смотрят через призму: я должен убедительные доводы дать человеку, и он, конечно же, примет. И если мы так делаем раз, и два, и три, то Бог нам по благодати нам даст большие разочарования и покажет: смотри, все твои доводы не убеждают. Они лучше в 100 раз, чем были у тебя 2 года назад, и убедили того человека, который покаялся, и того, и того. А этому ты предложил уже такие доводы, уже такой опыт он переживет, а он не кается. А потому что есть духовная реальность. Его сердце во тьме, есть битва за его душу. И поэтому, если ты благовествуешь только умом, скажем, обнаруживая какие-то доводы, ты часто увидишь, что ты не успешен. Потому что в этом случае нужно идти молиться больше за человека. И доводы ему говорить. Но нужно столько же молиться за него, сколько мы говорим доводы. Отсюда вопрос, четыре позиции. Какая позиция истинно библейская? Или такой вопрос, я сложный вам задам, с интригой. Может быть, какая комбинация этих позиций истинно библейская? Я не сказал, какая позиция здесь правильная. Вы можете догадаться, наверное, с какой я не очень согласен, тут есть очевидная вещь. Но это то, что мы будем изучать в следующих проповедях. Как же действительно, каким методом, как понимать духовную битву, а отсюда какими методами библейскими вести войну с ними. Я чуть добавлю, если мы вспомним, как Иисус вел духовную войну, да? Он встречался с бесноватым человеком, он связывал бесов и он их изгонял. Поэтому, когда какие-то христиане это практикуют, они не делают просто что-то, чего даже в Библии вообще не упомянуто. Может быть, мы тоже так должны делать, у нас есть власть быть детьми Божьими, может быть, у нас есть власть над сатаной, может быть, мы должны так делать. Это наш вопрос на далее. Но сегодня мы должны сосредоточиться на том, чтобы посмотреть на реальность духовной войны и осознать ее, чтобы мы не были вот этим материалистическим христианством. Еще раз я хочу извиниться, что такое длинное вступление, и мы не смотрели на тексты, мне самому это не нравится, но я не нашел лучшего способа, как помочь нам войти в эту тему, просто сориентироваться. Итак, последний вопрос в этой проповеди – это реальность духовной войны. Существует проблема неверия в духовную войну. Мы попытаемся с этой проблемой сейчас побороться Божьим Словом. Мы достанем меч Божьего Слова, и мы будем атаковать те заблуждения, ту ложь, которая в нас есть. Когда я говорю неверие в духовную войну, я не имею в виду, что на сайте церкви, в богословии, там написано «мы не верим в духовную войну». Или что человек, если его спросить, а ты веришь в духовную войну, он скажет «нет, я не верю». Нет, я подразумеваю, что на сайте церкви написано, что мы верим в духовную войну, и человек скажет, я верю в духовную войну. Но когда он будет благовествовать, он не будет молиться. Это грубо говоря. Или когда он будет смотреть на какие-то проблемы в отношениях в своей семье, он не будет думать о том, что идет стратегическая, продуманная, сатанинская атака против моего сердца в конфликте, против сердца моей жены или моих детей. И поэтому я здесь не просто разговариваю с человеком, знаете, как на солнышке, там где-то на пляже мы сидим на шезлонщиках, то есть беспечно, все безопасно. Мы просто разговариваем, диспут и доводы влияют на нас. Нет, совсем не такая ситуация. Вот насколько мы верим, это показывает, как мы в обычных ситуациях действуем. Люди, которые не осознают реальность духовной войны, очень много теряют. Они теряют мотивацию. Они теряют вот это оружие, они его не используют, которое мы прочитали. Они теряют внутренний огонь, бодрствование, они засыпают, они расслабляются. Они не используют то оружие, сверхъестественные Божьи действия, которые Бог хочет сделать. Вернемся к тексту, слава Богу. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы или злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Эти четыре стиха, мы обратим внимание на некоторые фразы здесь. Мы даже не каждую фразу сегодня разберем. Первое слово «наконец». Апостол Павел пишет послание, Бог через него учит христиан, как обрести спасение. Когда мы обретаем спасение, какое богатство от Христа мы получаем, жить нужно им, погружаться в него, познавать широту и глубину Бога, его любви и так далее. Далее он говорит о том, как Бог создает церковь драгоценную, единый народ, разделена преграда между иудеями, язычниками и вообще между людьми. И поэтому эта церковь совершенная, ну как совершенная, несовершенная, церковь, которая мощно влияет в этом мире. Далее он описывает, что эта церковь состоит из людей, которые исполнены Духом Святым, они имеют силу Божью, они живут иной жизнью здесь на земле, вот поистине сверхъестественной жизнью. И они влияют. И далее он описывает, как эта жизнь является в семье, в отношениях мужа и жены, какая там благословение изливается. Далее он описывает ситуацию отношения родителей и детей. Далее он описывает ситуацию взаимоотношений начальников и подчиненных, подчиненных и начальников, работа. Смотрите, он описывает то, сколько времени мы на работе проводим, время, которое мы проводим в семье, время, так скажу, которое мы проводим в церкви, то есть практически всю нашу жизнь описывает. И потом в самом конце он говорит: «Наконец». «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Он здесь говорит вот о чем. Он говорит, вот вся эта жизнь, о которой мы говорили, и спасение, и как бы взятие этих богатств Христовых, и исполненность Духом Святым, и благословенная жизнь церкви, и семья, и работа, и отношения с детьми родителей, все это не проходит на пляже. Это не проходит в мирное время. Не проходит во время беспечное. То есть, другими словами, если какой-то человек хочет обрести спасение, или мы хотим помочь ему, или какая-то жена хочет научиться уважать своего мужа, она не делает это. Мы не делаем все эти вещи в мирном состоянии, когда просто мы очень спокойно, нас никто не влияет, мы просто думаем, да, вот такая есть проблемка, вам мне нужно вот это исправить, и все хорошо будет. Он так не говорит, он говорит, что все это происходит на поле боя. Он заканчивает свое послание и говорит: наконец, братья, знайте и сестры, духовная битва происходит. Поэтому возьмите все оружие, укрепитесь Богом и воюйте. Потому что ничто из описанного, ничто в нашей жизни не происходит в беспечности. Некоторые люди просто живут по принципу, они плывут по течению, так как будто бы жизнь – это просто благословенные какие-то течения разные, которые Бог устраивает, и ты просто ложишься на них, и они тебя несут, и в конце концов они тебя все равно вынесут там, как все реки в море или в океан, оно тебе все равно так или иначе тебя туда вынесет. Нет, есть реки, которые несут совсем в другом направлении. Есть в этих реках, даже благословенных реках Божьих, есть течения, которые противоречат этому. Есть какие-то завихрения течений, которые топят людей, которые там сплавляют. Это не такая беспечная жизнь. Поэтому Павел говорит, вы даже не думайте. Если кто-то думает, почему у меня как-то вот спасение не происходит, почему мне не получается кому-то помочь спасти, почему я не могу жить этим богатством Христовым, почему не могу иметь силу от Духа Святого, почему не могу служить так в церкви, почему у меня в семье не ладится, потому что война идет. Потому что нет такой ситуации. Поэтому Павел говорит, братья, наконец, укрепитесь Богом. Потому что все, о чем я вам писал, вы не делаете в библиотеке. Вы делаете под перекрестным огнем врага, который стреляет на вас снаружи и изнутри. И там внутри нас есть партизан, который на стороне сатаны. Это наша плоть, остаток греха, который имеет свою связь с этим главнокомандующим. И он смотрит, куда наша плоть направляется, и он корректирует свои действия. Когда партизаны идут, пробиваются через эту часть линии боя, с этой стороны главные силы сатаны тоже движутся им навстречу. Они не движутся кто куда, то есть вот в какой ситуации мы разговариваем, мужья, со своими женами. Вот в какой ситуации находятся отцы со своими детьми. Вот как мы служим Богу. Бог утверждает, что и спасение, и жизнь церкви, и семья, все устраивается на поле боя. Все вопросы нашей жизни мы должны научиться устраивать на поле боя. Мы должны осознать, что мы на поле боя, что идет битва за нашу душу. Идет битва против нас, идет битва против славы Божьей. Сатана ненавидит Бога, и он хочет атаковать его, и он не может победить Бога, поэтому он атакует нас. Мы те, которых он будет атаковать, верующие дети Божьи и неверующие люди, за которых Христос тоже умер. И поэтому он будет атаковать людей, чтобы атаковать славу Божью на земле, потому что Бог решил свою славу являть максимальным образом именно через людей, через когда они становятся христианами, через церковь, через их семьи, через то, как они там работают. Поэтому мы не в стерильной обстановке. Христианство или мир, даже когда мы спаслись, это не что-то такое, когда мы, знаете, костюм одеваем, антибактериальную какую-то там проходим обработку, мы заходим в стерильное помещение, где нет ни одной бактерии, где нет ни одного какого-то вируса. Совсем не так. Мы так не живем. Мы строим все эти вещи на поле боя. Поэтому мы часто можем быть, мы можем проигрывать. Мы можем очень несовершенно делать удивительные, хорошие вещи. У нас не получается их принести в такой стерильной обстановке. Вчера я готовил эту проповедь, доготавливал, точнее, после того, как я неделю До этого была школа в субботу, потом я проповедовал, потом еще встреча, потом еще я поехал в одну церковь вечером в то воскресенье, потом я лег там поздно спать, проснулся в 5 утра на поезд в Харьков. Все эти дни у меня были. Вчера после 12 ночи я приехал домой, лег в 2 часа спать, проснулся сегодня, еще сегодня над проповедью занимался. И иногда кто-то может критиковать проповедь, и я понимаю это. Мои проповеди далеки от совершенства, но я лучше скажу 2 проповеди на поле боя, чем высижу одну проповедь в библиотеке и вынесу ее 1 раз в полгода. Лучше мы будем несовершенными служителями Божьими, потому что мы на поле боя. Потому что не все просто. Вчера я ехал домой, и я не был такой блаженный, просто, эх, вот проповедь, какое удовольствие. Хоть и устал, хоть и хочется спать, хоть и всякое такое, но просто никакой другой мысли нет. Очень много мыслей было против. Очень много мыслей было. Поэтому это то, что мы делаем на поле боя. Все вопросы нашей жизни мы должны научиться устраивать на поле боя, то есть в трудных обстоятельствах. Когда сам дьявол разрабатывает стратегию против моего брака, против моих отношений с женой. Вопрос не в моей жене и не во мне только. В нас тоже. Но вопрос в том, что давление на нас оказывается. Сатана давит на наши отношения небесом, который просто там появляется и пугает нас. Он давит на наши сердца. И через это он атакует нас. Он дает нам определенные мысли. Он дает нам определенные желания или нежелания. Определенные ложные мотивации и греховные ценности в наших сердцах сидят. То есть он так воздействует на нас, но он воздействует. И поэтому, если мы хотим изменять отношения со своими женами, для примера я скажу, вопрос не в том, чтобы просто быть добрее, или там, не знаю, еще, или там строже. Вопрос в том, чтобы молиться много. Вопрос в том, чтобы использовать все эти орудия, которые здесь записаны. Использовать в своем браке, потому что битва – это не просто мы разные люди, не сошлись характерами. Просто у нас разный темперамент. Пусть разный темперамент, пусть не сошлись характерами. Радуйтесь, никто на свете еще не сошелся характерами в браке. Нет таких людей. Идет духовная битва против моего брака. Божья слава может являться там могущественно, и поэтому мне, когда я переживаю за брак или за своих детей, или еще что-то, мне нужно чаще становиться на колени и молиться. Мне нужно точнее понимать меч духовный, применять его к себе и применять его в этой ситуации с милостью и любовью. Наша жизнь должна быть похожа не на пляжный полудрем, но на то, как евреи, вернувшиеся из плена, отстраивали стену Иерусалима. Откройте книгу Неемии, 4 главу. Она описывает, когда евреи вернулись из вавилонского пленения, и они отстраивали, они получили благословение от царя, они вернулись, вавилонского этого императора вернулись, и они должны были отстраивать стену вокруг Иерусалима. И вот в каких обстоятельствах они отстраивали. В обстоятельствах небеспечности, не полудрема пляжного, но в обстоятельствах битвы. И вот это описывает очень хорошо нашу жизнь. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, — Неемия пишет, — он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Еще и храм отстроят? Неужели они когда-либо закончат свою стену и работу? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». То есть даже лисица разрушит это все, мы это все уничтожим. «Услышь, Боже наш, в каком мы презрении», — Неемия реагирует. Не написано. И пошел Неемия и организовал там договор с египтянами, чтобы они их защитили. Он бежит к Богу и говорит, услышь, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения. То есть ты порази их. Мы не можем это сделать. Ты сверхъестественным образом порази этих врагов наших. И не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих, у них опускаются руки, им тяжело. они испытывают искушение все это бросить. Кто-то готов перейти на сторону самарян, кто-то готов вернуться обратно, кто-то просто хочет забиться и на огородике там себе работать, не надо мне этот Иерусалим. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердие работать, они побеждали все искушения. Когда услышал Санавалат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, то есть это окружающие народы, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. Это так и бесам, так и сатане очень досадно, когда стены нашей жизни отстраиваются, когда скоро и жертвенник будет восстановлен, когда наше поклонение воспылает огнем и сиянием, наше поклонение Богу, вот оно возжжется еще сильнее, и это не нравится сатане. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы договорились с египтянами, и мы вызвали еще 15 армий, нет. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусора много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они, неприятели, нападут на нас. Тогда в низменных местах у города, за стеной, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, укрепите силою Божию. Помните, там в Ефесянам написано. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и они это единство потеряли. И все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. То есть они работали, и вот уже начинается битва, уже вот очень скоро они собираются, оставляют жен, детей своих, бросают это строительство. Они не загорают там на стене под солнышком, они там не ковыряются, плиточку не выкладывают, устрояя что-то, они идут и становятся готовы воевать. И Бог разрушает этот совет, и они не могут на них нападать. И они вернулись каждый на свою работу. И 16 стих. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы». И начальствующие находились позади всего дома Иудина, готовые, как военачальники, начать битву. Вот это жизнь. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другой держали копье. Это описание нашей с вами жизни. Мы не в беспечности живем, идет духовная битва. Нам нужно держать копье в одной руке, а в другой руке держать мастерок, который мы строим, там, кирпичи нашей жизни. Каждый из строивших припоясан был мечом под чреслом своим. И так они строили, с мечом на боку своем. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене, то есть с разных сторон строим вокруг города, и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, бегите туда, Бог наш будет сражаться за нас. Вот это состояние бодрствования, это состояние осознания, что битва идет против нас. Это состояние, когда мы осознаем, что ненависть сатаны пылает против нас, против наших браков, работ, против нашего сердца, против нашего характера, против благосостояния или благословения нашей души. И поэтому мы не можем беспечными быть, мы должны быть внимательными, мы должны бодрствовать, мы должны трезвиться, мы должны знать, что если приближается битва, у нас должно быть оружие под рукой. И мы должны собираться друг за друга, войною идти. Мы должны отвоевывать друг друга у врага. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд целый день. Сверх этого, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, не уходили в свои дома. И будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, ночью даже. У каждого были под рукой меч и вода. Вода – это то, что нужно для битвы, потому что люди, когда воюют мечами, они очень могут умереть просто от жажды. Вот этот текст, он описывает состояние, в котором мы. Это то, что Павел говорит. Он говорит, наконец, братья, вот это все, что я описывал, помните, битва ведется. Смотрите, еще одна фраза, очень важная для нас. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, чтобы вы были способны это сделать». Чтобы вы смогли это сделать, чтобы вам можно было это совершить. Ибо если вы не возьмете все оружие, если вы не будете осознавать, что ведется битва, вы не сможете выстоять. Мы не заметим, как битва духовная произошла, мы все это спишем материалистически на обстоятельства, на темперамент, на то, что там кто-то как-то со мной плохо поступил, на то, что это невозможно вытерпеть человеку. А на самом деле сатана одержал битву духовную, и мы не смогли победить. Поэтому, чтобы мы могли победить. И вот против чего мы воюем. Написано, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Это слово «козни» в греческом оригинале звучит так. Методия. Это слово знакомое нам. Да? От этого слова произошел метод в русском языке. И не только русском. От греческого это слово. То есть метод. То есть это подчеркивается, что речь идет, козни дьявольские – это продуманные стратегии сатаны. Лукавые, скрытные, которые прикрыты другими абсолютно какими-то прикрытиями. Они выглядят очень безопасно, очень миролюбиво, а на самом деле это стратегия нападения. Это же слово «методия» часто использовалось на греческом языке того века для описания дикого зверя, который притаился, который выслеживает свою жертву, и он готов внезапно обрушить свою злость на нее и растерзать ее. Поэтому сатана действует таким образом. И, друзья мои, мы должны понять одну вещь. Во-первых, Бог, я уже сказал, он не то, что сильнее сатаны, это просто несравнимо. Сатана никто против Бога. Это во-первых. Но во-вторых, сатана был величественнейшим, одним из первых или первым ангелом Божьим. Он очень мудрый. Поэтому мы еще это исследуем. Это не очень мудро говорить, сатана, я там тебе повелеваю, там и так далее. Сатана тысячелетиями накапливал мудрость, как воевать против людей. Если мы не будем укрепляться Богом и Его могуществом, мы не можем выстоять в этом. Его стратегии очень продуманные, Его стратегии очень мудрые. Мы Его не удивляем, Он видал уже миллиарды людей. И его бесы работали с разными людьми, посылали им мысли в сердце, желания, мотивацию. Он знает реакцию людей, он знает, к чему сердце склонно, он знал, как говорить с Евой даже, чтобы соблазнить ее. Он не придет к нам, и он не скажет нам, он не придет ко мне и не скажет, пойди и ограбь там какой-нибудь банк. Для меня это не искушение, это как глупость, как я его ограблю? Ну ты начни там опускаться в грехи, там в компании. То есть для меня это не привлекательно абсолютно. Поэтому его стратегия это не будет глупая. Он предложит мне то, что внутри у меня уже, моя плоть уже ищет этого. Я ленюсь, я устал, мне тяжело, я сегодня никак не могу. И сатана даст мне эти мысли, вложит их в мое сознание. Он будет говорить, ты обрати внимание, ты не просто устал. Смотри, уже несколько недель так. Вау, это такая мысль еще тяжелее становится. Действительно, я и не догадывался. Я думал, это просто моя мысль. Он очень стратегично действует. Сатана выслеживает нас, он ненавидит нас. И если бы Бог не контролировал его, то он давно бы уже нас разорвал в клочья, пожрал бы нас. Это не должно вызвать у нас страх перед сатаной, потому что мы в Боге. Бог нас защитит, мы в Его крепости. Но это должно вызвать в нас осознание серьезности той битвы, в которой мы находимся. Некоторые люди поражены ленью. Сатана торжествует. Они думают, просто я такой человек. А сатана одержал победу, он завоевал определенные территории в сердце этого человека, он насадил там свои ценности, он их утверждает, он их укрепляет. Кого-то он работал с ним через разные обстоятельства, через идеи, через трудности и радости, и он взрастил там внутри человека привязанность к материальному благополучию, привязанность к финансам, и этот человек видит мир через призму финансов. И он сребролюбец, откуда корень всех зол, он видит, что жизнь зависит от того, сколько он денег, он очень драгоценно, он дорожит вопросом финансовой своей жизни. Если ты у него заберешь, это сильно расстроит его. Сатана завоевал там территорию. И знаете, что хочет сатана? Он хочет прийти к этому человеку и научить его. Духовная война – это вот бесы, которые там, бабах, там что-то вот такое, и надо им там, бабах. Это не эта духовная война, когда в твоем сердце ты просто нетерпеливый человек. Это с этим не связано. Да ну при чем здесь это? Расслабься, ну оно будет меняться. А вот там она, духовная война, и поэтому нам нужно пойти в какой-нибудь город и молиться против духов, которые контролируют этот город, а не работать со своим сердцем, чтобы мы проявили больше терпения на работе или больше трудолюбия в какой-то ситуации, чтобы для людей стала очевидна слава Божья в нашем характере. Какие-то люди очень обманутые, мы все с вами обмануты в чем-то. Сатана достиг каких-то своих вот этих крепостей, он построил, он отвоевал территорию. Мы пришли ко Христу, они уже эти территории были отвоеваны. Евангелие должно отвоевывать это обратно. Мы же просто в беспечности не относимся к этому серьезно. Ну, я вроде бы не грешу большими грехами, я не пью, не курю, я матом не ругаюсь. Я там не ору на людей, ну, может быть, иногда, но это уже невозможно терпеть. Как бы у меня, я хожу на собрание. То есть это такая, знаете, философия не делать чего-то плохого. А речь идет о другом. Битва идет. Просто сидеть в окопе и говорить, ну я же ничего плохого не делал. Ну смотрите, я листовки против нашей армии не распространяю. Я не подрываю какой-то дух людей, которые рядом. Я же как бы не критикую солдат. Я прихожу на наши совещания. Я бросил курить. Я не пью, как там некоторые. Ну, разве это проблема, что я, когда идет какая-то там атака, не вылезаю и не стреляю? Ну, я ничего плохого не делаю. Но на войне нужно делать что-то хорошее. Если это там ты на пляже, может быть нормально. Но когда мы на войне, нужно осознавать, идет битва, идет атака, и мы не можем просто сидеть спокойно в окопе и просто там медитировать, размышлять над чем-то. Сатана разрабатывает стратегии. Дальше, смотрите, написано. Еще одна фраза, на которую мы должны обратить внимание. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти». Другими словами, потому что война у нас, потому что битва у нас. История духовной войны – это величественная история, которая началась далеко еще до грехопадения Адама и Евы, которая разворачивается. У меня сейчас нет времени объяснять все это. Но это серьезные вещи, это серьезная реальность, в которой мы участвуем. И сатане очень выгодно привести нас то ли к такому почти языческому восприятию бесовщины, когда мы там дух поломанного тостера изгоняем. Или же в такое материалистическое мышление, когда мы просто не думаем, что нужно молиться о том, что у нас что-то ломается дома. И это просто такой материальный мир. Сатане это нравится, потому что мы сидим в окопе и думаем, что мы сидим просто в санатории. И это рождает в нас беспечность, мы нетрезвомыслим, мы опьяняемся этими разными вещами. И знаете, я видел очень много таких христиан, от которых никогда не увидишь серьезного переживания о своей душе. Я знаю людей 1 год, 2 года, 5 лет, ни разу я не слышал серьезного переживания о душе. Они всегда беспечны, они всегда оптимистичны. У них как, ну, там происходят, конечно, трудности. Если они переживают, ну, там вот сейчас там проблемы на работе, там что-то там заболело где-то. Но чтобы они переживали о своей душе, переживали о своем характере, ты не увидишь это. Сатане нравятся такие христиане. Они живут беспечно. Они на войне сидят в окопах. Они не побегут на зов трубы, которые военачальник даст. Рядом, там, за поворотом, в других окопах, или там на стене города с другой стороны идет битва, и каких-то их детей божьих, каких-то моих братьев и сестер сейчас сатана растаптывает. Ну, как бы, у меня семья, мне нужно вот тут заниматься, мне нужно деньги зарабатывать. Это вообще пастор там должен делать. Я такой простой. У меня служение, ну, вот такое. Какое? Ну, сейчас у меня, конечно, такой период, я просто на собрания хожу, ну, потому что у меня тут как бы на работе проблемы, дети родились, я сейчас вот немножко здоровье уже не такое, я вообще уже вышел на пенсию, внуки родились, а вот у меня, ну, в общем, как, вообще-то я как бы нормально, у меня даже другое служение, а сейчас даже такой период вот такой у меня. Но там сейчас гибнут люди, там сейчас сатана атакует души. А чего они раньше правильно не поступали? Ну, вот искусились. Ну, так надо было раньше думать. Нет, конечно, можно сидеть и обвинять их, что... Но да, они не правы 100 раз. Может быть, даже так. Может и правы. Но может 100 раз не правы. Но я должен бежать туда и подставлять себя под эти удары, защищать их, это так. Есть много людей, которые так не живут. Которые по принципу Каина живут. Что я сторож брату своему? Откуда я знаю, где он? Убил его, закопал его в пустыне. Бог ему говорит, где брат твой, Авель? Я не сторож брату своему. Мне нет дела, что там происходит. Он сам виноват. Но совсем другая ситуация у нас должна быть. Потому что наша брань или потому что битва у нас. Дальше написано, дабы вы могли противостать в день зло и все преодолев устоять. Нужно это всеоружие, нужно осознание этой битвы, и тогда мы будем искать это всеоружие. Нужно осознавать это, нужно пользоваться этим, учиться этому. Это нелегко, это не просто примитивные вещи. Нужно понимать, как этим всеоружием пользоваться вот в этих обыденных вещах, моментах нашей жизни, чтобы мы могли там одержать победу. И чтобы, когда настанет день злой, когда я особенно устану, когда меня особенно со мной несправедливо поступят, когда уже, кажется, я и заболею, когда со мной, ну, обошлись очень неправильно, вот он день злой. Чтобы я смог противостать. Чтобы я не был просто на конвейере такой мясорубочном, когда уже я просто, они там виноваты, я еду, а там просто это все перемалывается в фарш. Я не противостою, я не воюю, я в расслабленности. Я жду, когда там какая-то бомба на меня свалится. Чтобы я мог противостать в день злой и все преодолев устоять. Чтобы в этой битве уже израненный, кровоточащий, уставший, где-то испытывающий какие-то там переживания, я смог отразить эти атаки, они бы не сломили меня, они бы не разрушили мою душу, не разрушили бы мое христианство. И я бы не только противостоял этому, но я бы еще и победил это, преодолел и стал стоять там. Может быть, уже опираясь на свое оружие, может быть, израненный, но наполненный или излучающий Божью славу, славу, которая при победе нам дается. Бог явил свою славу. И тогда это увлекает других детей Божьих, которые, может быть, недавно пришли, которые страдают, стать рядом и научиться, или как минимум быть защищенным этими христианами, которые готовы воевать не только за себя, они научились использовать оружие не только для себя, но и для ближних своих. Им есть дело, кто там с другой стороны стены. И эти люди становятся рядом, и они в защите. Они как эти птицы, которые слетаются на дерево Царства Божьего, и там укрываются от зноя и находят себе пищу. Вокруг этих людей, в котором это Царство Божье побеждает. Они идут по жизни как победители, но не гордятся этим. Это не такие победители-зазнайки. Я сын царя, и мне тут все по колено. Это люди израненные, сокрушенные, уставшие временами. Но это люди, в которых есть Божья сила. И тогда эти рядом другие люди, они учатся, как воинствовать в своей жизни. Они задают им вопросы. Они ищут этой мудрости, чтобы самим стоять за своих детей, за своих мужей. Сатана, когда атакует нас, он прячется. Он атакует косвенно, чтобы никто не понял, что он атакует. Чтобы никто не понял, что его атакуют. Чтобы никто не заметил, что против него сейчас направлен мерзкий, богохульный бунтарь, сатана и его бесы, которые летят в ад и которые жаждут увлечь за собой других. Сатана прячется, он всегда за кулисами. Временами только Бог через Слово Божье открывает эти кулисы и показывает нам эту битву, показывает нам, что происходит и как он действует. Вы можете вспомнить, как сатана Христа искушал в пустыне. Бог открыл кулисы, и он нам показывает, вот как это происходит. Вот истинная духовная битва. Вот где самые мощные сатанинские силы, самые сложнейшие стратегии сатаны употреблены. Он их использует. Вот как это. Это не какие-то там духи, ой, съел там какое-то языческое, что-то там на торгу, раз, и в него бес зашел, или возникла зависимость от беса. Это намного примитивнее, и сатане нравится, что мы так думаем. И занимаемся бесогонкой там, или какими-то вещами, боимся съесть что-нибудь. Написано, для чистых все чисто. Поэтому идите на торг и не исследуйте, приносили это в жертву или нет. Мы в защите от Бога, а не под мистическим колпаком какой-то духовной, мистической защиты, которую мы идолопоклоннической едой можем сломать, и духи в нас там проникнут или начнут нас давить. Бог наша защита. И мы видим, как сатана там атаковал. Это Матфея 4 глава. Бог и в многих других текстах говорит о том, что идет битва против наших душ. 1 Петра 5 глава 8 и 9 стихи. Петр говорит, трезвитесь, не будьте пьяными, бодрствуйте, не засыпайте, потому что противник у вас есть. И ваш противник – дьявол, мудрейший стратег, тысячелетиями исследующий людей и имеющий часто успех в этом, в том, чтобы поражать их. И он ходит, как рыкающий лев, рычащий лев, который хочет устрашить, испугать, дезориентировать, направить не в том направлении, как львы атакуют каких-нибудь в стадии. Они обычно стараются, они, естественно, слабых атакуют, и поэтому стадо должно защищать своих слабых. Он, как рычащий лев, ищет, кого поглотить, кого сожрать. Он ищет нас. Он ищет разрушение нашего брака. Он ищет уничтожение наших детей. Он ищет того, чтобы достичь нас безразличия ко Христу. Он ищет того, чтобы для нас христианство стало теорией, религиозностью. Он ищет того, чтобы привнести в нас лицемерие. Он ищет того, чтобы мы были безразличны к братьям своим. Он ищет этого. Он не может найти покоя, он не спит. Он не отдыхает, он не отвлекается. Все его счастье, если так можно сказать, сатаны нет счастья, вся его злорадная радость заключена в том, чтобы найти брешь в наших душах, атаковать нас и разрушать нас. Чтобы характер Христов в нас не отражался. Чтобы мы были не украшением учения Иисуса Христа, не украшение славного Господа, который отдал свою жизнь на Голгофе. Чтобы мы были позорищем христианским. Он ищет, а он не может найти себе покоя. Его ничего не утешает. Он испытывает колоссальное наслаждение, чтобы найти в моей жизни место, где он будет разрушать меня. Поэтому написано дальше, противостойте ему. Не прячьтесь в блиндажи, вы должны сидеть в окопах, вы должны знать, враг идет, и он ищет путь пройти к вам, чтобы вы не заметили его, чтобы зайти вам в тыл, чтобы притвориться вашим однополчанином, притвориться вашим лучшим другом и увести вас, и растоптать вас, и разорвать вас. Противостойте ему чем? Твердой верой в Божье Слово. Зная, что такие же страдания, если вы в контексте прочитаете, мы этот текст еще исследуем, вы увидите, о какой духовной битве идет речь, о каких страданиях идет речь. Что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы можете победить. И еще один отрывок. Откровение 2 глава с 8 по 11 стих. Это послание семи церквам. Бог через Иоанна говорит церкви. И вот что он говорит. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, владыка всего. И над сатаной владычествующий, который был мертв и все жив, Иисус Христос. Знаю твои дела и скорбь, в которой ты находишься, и нищету. Ты не имеешь, тебе тяжело, ты нищ, ты не можешь решать свои проблемы, ты много страдаешь. Впрочем, ты богат. И знаю злословие против тебя от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Вот кто атакует, вот как сатана атаковал первых христиан через иудеев, которых Бог говорит, сборище сатанинское, их отец дьявол, он через них действует. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, битва будет сгущаться, будет очень тяжело. Многих растерзает сатана, не растерзав их дух, не растерзав их душу, но обстоятельствами будет топтать их жизнь. Надобно будет много претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, чтобы там в ваше сердце очень легко проникли мысли, искушения, которые бы увели вас от Бога, от преклонения перед Ним. И будете иметь скорбь дней 10, будет тяжелейшее испытание для церкви. будь верен до смерти. Вот о чем идет речь. Христианство – это не просто удобная какая-то партия, это не просто философия, это не просто какая-то религия, это не просто хобби, это битва, и мы живем между жизнью и смертью. И это касается не только нас, мы в мире людей, которые вопрос жизни и смерти, ада и рая, и поэтому мы не можем просто беспечно рядом с ними работать. Мы не можем просто закрыться в стенах своей церкви и наслаждаться тем, как у нас тут хорошо. Хотя некоторым все равно тут видно нехорошо бывает, видят несовершенство, которое здесь есть. Битва идет, и наша битва заключается в том, чтобы пока еще заря не взошла, пока Сын Божий не пришел в этот мир, чтобы мы Его знамя подняли высоко, чтобы мы были украшением Его учения, чтобы мы благовествовали. И суть нашей жизни в том, чтобы воевать в этой битве. И когда Господь придет на землю, встретить Его с радостью, когда наши глаза наполнены битвой, слезами запавших людей, которые нас окружают, братьев и сестер, испытывающих страдания. И вот, наконец-то, наш полководец приходит, и он спасает свою церковь. И мы встречаем своего полководца, и эта встреча руководит нашей жизнью. Вот для чего мы живем. Вот в чем смысл христианства. Христос не призывает нас просто жить кое-какой жизнью, чтобы чего-то там не делать, больших грехов. Христос призывает нам бросаться во тьму, там, где Его славы нет. Там, где Он хочет явить сияние своей красоты. И Он хочет это сделать через нас. И это невозможно без того, чтобы не быть в битве. Это невозможно без того, чтобы свои личные битвы побеждать, расти духовно, ревновать, иметь дело до того, который с другой стороны стены, иметь дело до тех, которые далеко за этой стеной, и идти к ним. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит». Другими словами, услышьте это, христиане. Что Дух говорит церквам, не только этой церкви, но церквам? «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Христиане должны воевать и побеждать. Мы должны мыслить о своей жизни не как во времена беспечного пляжа. Мы должны мыслить, что мы на войне. И если вы подумаете, как люди живут в военное время, вы увидите, жизнь абсолютно меняется. Приоритеты меняются. Едят хлеб до последних крошек, потому что боятся голода. Все железо отдают и не строят для себя, потому что нужно сделать какие-то пушки на войну. Мужчины бросают свои семьи и идут там сражаться за свои семьи на войне. Женщины слабенькие, худенькие, идут на заводы и вытачивают снаряды для того, чтобы защитить свою страну. Подростки, которым 12-13 лет, стоят и работают 12-часовую рабочую смену, тягая железные болванки и там что-то точают, и снаряды. И это нормально. Ночью приходят домой, поднимаются на крышу, чтобы сбрасывать с крыши эти снаряды, которые бросают и которые прожигают крышу. И когда слышат сирену, они не сидят, и я хочу досмотреть свой любимый телесериал. Они бегут в бомбоубежище. И когда они видят кого-то из раненого или каких-то солдат, которые идут на поле боя, они не реагируют тем странные какие-то. Они дают им цветы, они поддерживают их, они отдают свою еду им. Они понимают, что от этих воинов, мы здесь в тылу воюем, они воюют там, и их битва в каком-то смысле важнее, чем наша, и мы будем сдерживать себя, чтобы их поддерживать, мы ради них там. Весь менталитет меняется, все мышление меняется. Куда люди устремлены, что они ценят. Когда кто-то ходит и носится, смотри, какой у меня от Армани пиджачок, это вызывает отвращение. Смотри, я вот Бог меня благословил, я купил себе Lamborghini, или я купил себе вот эту какую-то штуковину такую крутую. Внутри возникает вопрос, зачем? Ты этой штуковиной просто красуешься. Это не нужно тебе. Лучше купи ее какую-то другую, и эти деньги, которые у тебя остаются, пусти на дело Божье, или что-то, не знаю, как-то купи что-то более правильное. Как мы проводим время, сколько мы времени в телевизоре и так далее, и так далее. Многие такие вещи, как мы воспитываем своих детей. Да, меня отец так воспитывал, все будет нормально. Я буду заколачивать деньги, приносить, обеспечивать и все. У меня нет времени там разглагольствовать, говорить. Но идет битва за душу наших детей, за душу наших близких, за души наших знакомых, с кем мы работаем. И Бог поместил нам быть там рядом с ними, потому что мы его армия. А мы можем вот так разворачиваться, складывать руки и строить себе карьеру. А Бог поместил нас туда, потому что там идет битва, и мы Его армия там. Вот почему мы там. Такой менталитет абсолютно меняет наше мышление. И буквально последнее я прочитаю из книги Джона Пайпера «Не трать свою жизнь напрасно». Он говорит о финансах и говорит, что финансы нужно тратить так, как тратят люди их военное время. И он описывает одну ситуацию. Он говорит: «Меня сильно трогает смелость американских солдат и бойня, которая случилась при битве за Ивадзиму, японский остров. Когда я читаю страницы истории, посвященные этой битве, все во мне вопиет: Господи, не дай мне потратить жизнь напрасно. Помоги мне дойти до конца, раньше или позже, и сказать семье, сказать своей церкви, своему городу, всем недостигнутым народам этого мира, вот что сказать: за ваше завтра я отдал свое сегодня. Не только за завтра на земле, но за бесчисленные завтра вашего непрестанно растущей радости в Боге в вечности. Чем тщательнее я изучал подвиги отдельных солдат во время Второй мировой войны, тем больше я желал, чтобы моя жизнь имела значение и чтобы я мог умереть достойно. В одно дождливое утро, которое перетекало в день, был бой, который захлебывался. Десантники продолжали нести потери. Часто это были санитары, которые умирали, стараясь спасти жизни. Уильям Хупс из Чаттануги присел около медика по имени Келли. Тот всего на миг высунул голову над брусвером из окопа, приложил бинокль к глазам, чтобы увидеть снайпера, который стреляет как раз в это место, откуда выглядывал этот санитар. Снайпер прострелил ему кадык. Хупс, будучи помощником аптекаря, тщетно пытался спасти своего друга. Он говорит: я взял зажим и влез в его шею, чтобы попытаться зажать артерию. Его кровь брызгала во все стороны. Говорить он не мог, но глаз с меня не сводил, смотрел прямо мне в глаза. Он знал, что я стараюсь спасти ему жизнь. Я перепробовал все на свете, но не мог. Я старался, но кровь была такая склизкая. Я не сумел ухватить артерию. Я старался изо всех сил. И все это время он смотрел на меня, смотрел прямо мне в глаза. Напоследок, когда фонтанчики крови стали слабеть, он похлопал меня по руке, словно говоря: все в порядке. И потом он умер. В такие потрясающие моменты я хочу быть и Хупсом, и Келли. Я хочу быть способным сказать страдающему и гибнущему народу: я перепробовал все на свете. Я старался изо всех сил. И умирая, я хочу сказать людям вокруг: все в порядке. Христос – это моя жизнь. И смерть для меня – приобретение. Пусть Бог благословит нас воинствовать, а не засовывать голову в песок. Пусть Бог благословит нас осознать реальность духовной войны, в которой мы участвуем. Не живите с мышлением мирного и беспечного времени. Живите с мышлением военного времени. Вооружитесь. И пусть Бог благословит нас одерживать победы. Давайте помолимся. Господи, мы Тебе очень благодарны, что жизнь с Тобой, жизнь настоящих христиан не примитивная, не пластмассовая, не никчемная. Ты даешь нам возможность побеждать в битве. Все воюют. Все люди в этой битве. Сатана атакует всех. Но детям своим Ты даешь возможность одерживать победы. Потому что мы в Твоей армии. Потому что Ты победил сатану. Потому что завоеванная победа со дня на день все больше и больше явно становится на практике жизни. Господи, спасибо Тебе, что мы можем не прожить свою жизнь напрасно. Спасибо, что мы можем смотреть на обычные обстоятельства нашей жизни верно, что Слово Твое есть откровение для нас. Оно открывает нам невидимую часть этого мира, в котором мы живем. Господи, спасибо, что мы можем идти за Тобой, за нашим великим полководцем, которому было дело за людей. Людей, которые хулили Тебя, людей, которые жили во грехах, людей, которые были Тебя недостойны. Ты решил любить их, Тебе было дело до них. И Ты пришел, и Ты воевал с сатаной на кресте, и Ты отдал свою жизнь за нас. Ты пережил ад вместо нас. Ты был наказан за все наши грехи. И тем самым ты вырвал нас из лап сатаны, ты вырвал человечество, и мы можем быть не рабами греха, и мы можем быть в армии победителя. Господь, спасибо Тебе за значимый смысл в жизни. И мы просим Тебя, Господь, отрезви нас, разбуди нас, дай нам увидеть, дай нам осознать, что мы живем под перекрестным огнем. Мы живем в разгар битвы. И, пожалуйста, Господи, дай нам мышление библейское, значит, мышление военного времени. Дай нам воевать за славу Твою в наших сердцах, за радость о Тебе в наших сердцах, за мир пред лицом Твоим в наших сердцах. Дай нам, Господи, воевать за праведность в наших отношениях, за праведность наших семей, за праведное отношение к нашим детям. Дай, Господи, нам воевать за то, чтобы мы были служителями Твоими в церкви. Дай нам воевать за то, чтобы мы несли Евангелие людям, находящимся во тьме. Да святится имя Твое в этом, Господи. Ты достоин этого. Аминь.